«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Сегодня у нас в эфире вторая беседа с Леонидом Сергеевичем Васильевым, заведующим лабораторией исторических исследований Высшей школы экономики, профессором, доктором исторических наук. Мы снова говорим о Китае. И телефон для смс-сообщений с вашими вопросами 985-970-45-45. Ну что ж, добрый вечер, Леонид Сергеевич. Я сразу с того, на чем мы тогда прервались. Да? Помните, боксерское восстание, отряды повстанцев вводят в Пекин по приглашению императрицы Циси, осаждают квартал посольств. И что же дальше-то было?
Хорошо, начнем опять-таки с боксерского восстания. Кстати, почему они боксеры? Добавлю, если я не успел сказать в прошлый раз, что это были люди, которые не имели никакого отношения ни к спорту, ни к соревнованиям, ни к физкультуре. Это были обыкновенные, я бы сказал, такого из низшего уровня прослоек общества, лодочники, отставные какие-нибудь солдаты войска, разные крестьяне и так далее. Что их свело воедино? Кто они такие? Это были люди, которые очень ненавидели западных. Они воспринимали приход иностранцев как беду. Вот тайпины, которые были на несколько десятилетий раньше и вроде бы должны были выступать против западных, которые наводнили серебром Китай, сделали налоги тяжелыми, но они не пошли против западных, они, наоборот, восприняли от Запада христианство, и их выступление в основном было выступлением против собственных правителей, против маньчжурской династии. Обратите внимание, они китайцы и против маньчжурской династии. И под этим знаком прошло все восстание тайпинов. Запад их не трогал. К западным иностранцам, которые уже давно, лет уже 10-15, были на всем Южном Китае, а восстание проходило в основном на южном территории Китая, они их как бы не замечали. А эти спустя почти полвека, уже вдоволь вкусившие соседство с иностранцами, были недовольны тем, что вот приехали эти иностранцы, длинноносые, как они их называли, и наводят свои порядки. Да еще прокладывают телеграфные линии и железные дороги через наши земли, в том числе могильные, драгоценные для нас. Каждый китаец очень уважает свою семью, своих старших, свой род, своих предков, и земли могильные для него очень много значат. Ну, и есть миссионеры, которые, опять-таки, начинают учить их чужим религиям, а я вам скажу, что в Китае религии не имели ни малейшего отношения к христианству, при всем том, что элементы христианства туда проникали, и с иезуитами где-то в 17 веке, и с русскими православными казаками тоже немножко позже, но это все были эпизодические явления. Были, конечно, там и мусульмане, их было больше, но это тоже большой роли не играло. Основными религиями в Китае были даосизм и буддизм. И еще было учение Конфуция. Учение Конфуция было за культ предков, за культ старины, за уважение к добродетелям, за правила жизни, за порядок в жизни. Я бы называл его символом «ян». Твердое, обратите внимание, «н» – «ян». Это китайское слово, означающее мужское начало в жизни. И во всем мире, в обществе, где хотите. В частности, конфуцианство – это символ этого мужского, упорядочивающего начала «ян». А противостояло конфуцианству соединение даоско-буддийских монахов различного рода учений таких полусектантских, рассыпанных по разным монастырям, у каждого свое немножечко, и огромный пантеон либо Будды и бодхисаттв, их десятки, сотни, либо просто различных духов языческого обычного характера у даосов. Даосский пантеон, религия даосов. Причем, что касается даосов, то я вам скажу, что каждый китаец мог с этими богами делать, что хочет. Он сам их мог вылепить из глины, он мог сделать их из дерева, он мог нарисовать их на бумаге. Они стояли у него обычно на кухне в специальном таком маленьком месте, которое отводилось. И когда надо, им молились. Когда надо, их просили. Если они выполняли желание, к ним относились с уважением, приносили им жертвы, давали что-нибудь. Если они не выполняли желания, их можно было выбросить, заменить другими. Никаких претензий. Никаких. Никакого оскорбления, так сказать, религиозных чувств не было. Никто на это внимания не обращал. Твое личное дело – молись тем богам, которых хочешь. Так вот, эти самые даосские боги и буддийские бодхисаттвы, вот эта смесь даосизма и буддизма, я воспринимаю как силу инь, женскую силу, эн мягкая, инь. Вот эта сила женская, начало женское, инь, это начало неупорядоченное, это начало такое, я бы сказал, эмоциональное, нерациональное, как ян. И вот эти два начала, они представляют собой религиозную основу китайцев. Китайцы могли выбирать направо или налево, наверх или на низ, в сторону конфуцианства или в сторону даосизма, буддизма. Никто их не принуждал. Но, как правило, начало ян было началом города, это было началом грамотных, образованных, управителей, начало элиты, хотя никому не мешало, и каждый у себя китаец тоже завозил могильные земли у себя дома в деревне. А начало инь – это, как правило, начало примитивного, массового крестьянского в основном слоя общества. Так вот, боксеры были от инь. Как правило, в истории Китая чередовались начало ян и начало инь. И те из вас, кто учил в школе геометрию и физику, вы знаете, что такое синусоида. Вот все это было примерно по синусоиде. Были в исторической пути Китая восхождения, были упадки. Так вот, когда восхождение, господствует сила ян, порядок, норма, все довольны, все хорошо. Когда спускается вниз синусоида и доходит до самой низшей точки, о конфуцианстве забывают, выходят на улицу недовольные, кричат на чиновников, кричат на богатых, на чиновников за то, что плохо управляют, на богатых за то, что этим пользуются, богатеют на народном добре, на народном несчастье. В итоге возникает кризис, возникает сумятица, возникает восстание, меняется власть.
Восстание за что? За порядок?
За порядок. За то, чтобы вернуть к старому, доброму, правильному образу жизни. Это... Не смогли его обеспечить? Уходите.
Антимайдан прямо.
Это, вот, это было вот так там. Угу. Так вот, в данном случае тайпины отражали именно эту мысль. Верните порядок.
А в смысле и хэтуани?
Не порядок. И хэтуани тоже выражали эту мысль. Но они уже выступили не столько против власти, сколько против иностранцев. Ибо они уже, вот эти люди, которые шли под знаком даосизма, которые верили в то, что они... Почему они боксеры? Потому что они занимались... ушу. И вот эти вот китайские ушу, ну, из фильмов вы, наверное, знаете, что это такое, китайская борьба, китайские, так сказать, упражнения. Они ими не очень хорошо владели, но их учили, и они верили в то, что они с помощью этого ушу победят вот этих западных врагов, которые мешают нам, и заодно правителей, которые потакают этому Западу, потому что и те, и другие в данном случае были их противниками.
А как же вот эти, что говорили народу, что летают над вражескими городами и сеют чуму, о которой враги не знают? Вот это то, что Юлия Латынина.
Я понимаю, вы говорите о Латынине. Я отвечу вам, что действительно, может быть, такое было. Я такого не слышал. Эта версия от нее идет. Я не хочу ее в данном случае дезавуировать. Я просто скажу, что я ничего об этом не знаю. Но охотно верю в то, что я знаю, что они действительно верили, что они с помощью рукопашной схватки и опираясь на помощь своих духов, богов и прочей вот такой вот силы небесной, скажем так, одолеют своих противников и одержат на них верх, потому что за ними правда.
Они, значит, осадили вот эти посольства, квартал посольств.
А вот теперь как это произошло? Сыси была против них, но она и против Запада была. Она начала маневрировать. Сначала она выжидала. Ей нравилось, что западным бьют, что по западу наносят серьезные удары. Потом Запад мобилизовался. Несколько десятков тысяч солдат приехало под командованием довольно хорошего прусского генерала, может быть, даже фельдмаршала, Вандерзе, по-моему, его звали. И они пошли на Пекин. Они, так сказать, были готовы защитить Пекин. В это время уже подошли боксеры к Пекину и Хэтуани, захватили, проникли вовнутрь, и Цыси решила открыть им, она им открыла двери городские, и сделать ставку на их восстание, чтобы с их помощью одолеть западных. Ничего у нее не получилось. Вот этот вот квартал посольский, я его видел, когда я первый раз был в Китае. Это было больше, чем полвека назад. Сейчас его, наверное, уже нет. И, наверное, от него ничего не осталось. Это мощные стены. Одолеть их было очень непросто.
А там довольно большие военные силы были?
Нет, силы небольшие. Силы было несколько тысяч, но против их Итуания, которое было раз 10 или больше. Но они убили одного-двух. Одного японца, одного немца.
Послов,
который,
да?
Случайно... По-моему, был посол немецкий, и, по-моему, был советник или какое-то там служебное начальство из Японии. И дело было вообще плохо для иностранцев. Тем не менее, пришли воины Вандерзе, и тогда стало ясно, что против них эти самые Ихэтуани не выстоят.
А Россия ведь тоже поучаствовала в этой экспедиции.
Да, это была экспедиция держав общая. И тогда Цыси ушла из Пекина, но велела своим войскам тоже выступить против Ихэтуани. Соединенными усилиями Ихэтуани были разбиты, уничтожены. Иностранцы вернулись в Пекин, навели в нем порядок. А Цыси сидела где-то в соседнем. По-моему, она сначала-то Юане была, потом Сиане. Но это соседние города, может быть, так же, как Питер отстоит от Москвы на несколько сотен верст. И оттуда следила за тем, что происходит. Но вернуться в Пекин сначала не спешила. Естественно, иностранцы были очень недовольны. 7 сентября они вступили... 7 сентября 900 года, а началось все с 98-го. Так что полтора-два года шли, набирая силы этих Хэтуани на Пекин. 7 сентября 900 года их Хэтуани было покончено, а год спустя, 7 же сентября 901 года, был заключен специальный мирный договор, так и называется, заключительный договор, по которому довольно много... Ну, примерно 500 миллионов юаней тогда на доллары не считали. Это у нас сейчас все на доллары считают, тогда все было иначе. Они должны были заплатить контрибуцию, она была тяжелая, но, правда, справедливости сказать, ее иностранцы не вывезли, они ее использовали в Китае для своих нужд, для инвестиций и так далее, для строительства. На этом кончилось восстание Хэтуани, кончилось бесславно. И оно проявило невозможность старому Китаю сопротивляться тому, что происходит на самом деле в стране.
Ну, то есть
страна была в состоянии...
Очередную войну.
Да. Можно прибавить к этому еще японо-китайскую войну, в котором китайцы проиграли японцам и вынуждены были отдать Японии Маньчжурию, остров Тайвань. И кусок Кореи, потом Япония всю Корею себе взяла.
Россия, Порт-Артур.
Россия взяла Порт-Артур с Дальним и весь Уссурийский край. То есть, в общем-то, очень сильно. Но это было уже, так сказать, не только в этой войне, это были еще там другие войны, это еще было до Ихэтуани. Но, тем не менее, Ихэтуани поставили точку. По заключительному договору никаких территориальных добавлений не было. Иностранные державы договорились получить контрибуцию и некоторые, так сказать, другие мелкие достижения, которые там, ну, права там, усилить свои права экстерриториальности, усилить свои возможности и так далее. Что было дальше? Вот дальше начинается интересное. Итак, Китай прожил около 60 лет, это довольно много, прикиньте, по нашим примерно срокам, под властью иностранцев, которые проникли в Китай, рассыпались по Южному Китаю, добрались до Северного Китая, стали много чего строить, открыли морские пути, построили паровозные железные дороги, освоили реки с пароходами, которых китайцы никогда не видели. Ну, вы понимаете, что слово «пароход» – это относится только к тому морскому судну, которое ходит с помощью пара, а не парусов. Так вот, все это было новым.
Строили капитализм.
Они строили основы. Это еще не был капитализм, потому что для того, чтобы строить настоящий капитализм, нужно было перестроить всю идейно-институциональную основу общества. Нельзя было построить капитализм на старом китайском вот этом идейно-институциональном фундаменте. Нельзя было, не держится он. Нужно было долго идти. И надо сказать, что те же англичане, которые пришли в Китай первыми, и которые были в Индии тоже первыми за век полтора до этого, и в некоторых других странах Востока, они всюду шли под знаком колонизации и вестернизации. Вот эти два слова, я ставлю через дефис. Но это мое. Другие авторы обычно этого не делают. Для других авторов колонизация – это нечто нехорошее. Но мы все воспитаны на марксистских, советских принципах, и очень трудно через это переступить. Для меня это вот колонизация, дефис, вестернизация. Что это значит? Это значит, что приходящие туда иностранцы пытаются внедрить свои западные прогрессивные основы, идейно-институциональные, то есть основы, так сказать, выработанные еще древними греками, античными, имеющими отношение к уважению к закону, имеющие отношение к уважению к частной собственности, имеющие отношение к правам и свободам личности. Это все такие принципы, которых Восток не знал. Это было то, что было присуще Западу, и благодаря чему Запад и вырвался вперед, благодаря чему Запад вот уже на наших глазах полтысячи лет лидирует в мире. Так вот то, что имел Запад, западные колонизаторы несли с собой Восток. Вы скажете, они зачем несли? Вовсе не для того, чтобы сделать хорошо Востоку. Это было нужно самому Западу. Вы скажете, они грабили Восток. Мы же привыкли, мы хорошо знаем, что они грабили Восток. На то они колонизаторы. Нет, все не так просто.
А вот Россия, Харбин построил железную
дорогу. Все не так, совершенно верно. Вот именно это они и делали.
Например.
Они приходили на Восток, они создавали вот там то, что не в Китае. В Китае в 19 веке, а в Индии это было уже в 17 веке или в 18 веке сильнее, а в других странах тоже примерно 17-18 век. Они гораздо дольше вестернизовались, чем Китай. Но они были, правда, не такие цивилизованные, как китайцы, поэтому им это не помогло в такой степени, как это помогло Китаю, Японии и так далее. Тем не менее, весь Восток пользовался европейскими идейно-институциональными стандартами, позволявшими построить рыночное общество, основывать промышленные предприятия, а до того мануфактурные предприятия, развивать торговлю, развивать денежно-кредитные отношения, создавать порты, торговлю возить и создавать рынок и платежеспособный спрос. Вот те слова, которые я сейчас употребляю, вы не смущайтесь, они не такие трудные, чтобы не понимать, что за ними кроется. Создать рынок – это значит втянуть вот этот мировой рынок вот эти страны, которые до того, скажем, могли производить какие-нибудь там местные товары, ну, начиная с пряностей, ради которых когда-то Колумб поехал открывать Индию, а открыл Америку, или другие товары, которые можно было вывести из той же Америки, из той же Индии и так далее, а кроме того, еще и вести европейские товары туда. и продавать их
Россия,
там.
Россия, кстати, выступала как часть этого процесса.
Вот то-то и дело, что это было с нами совсем не так. Весь мир делился на две части. Весь мир. Колонизаторы с вестернизаторскими своими тенденциями, стремлением создать платежеспособный спрос из бедных восточных покупателей, то есть не грабить их, а основывать у них какое-то производство, и колонизуемые вестернизованные, которые сначала сопротивлялись, а потом приспосабливались. Проблема-то шла долгая, веками тянулась. Китаю хватило одного века, даже 60 лет. И вот, когда мы сейчас возвратимся к Китаю, вот меня, уважаемый наш ведущий Михаил Соколов спрашивает, как Россия. Россия, она не была ни колонизатором, ни колонизуемым. Потому что быть вестернизатором, у нее не хватало сил, она не была настолько культура грамотной и развита, как весь европейский Запад. А колонизуемым она не была, потому что она была достаточно сильной самодержавной империей, которую не так легко было колонизовать.
Я имею в виду по отношению
к Китаю. А вот по отношению к другим странам, после взятия Казани в 1552 при Иване Грозном, был открыт путь на восток. И с Ермака начиная, русские казаки, а потом за ними и торговцы, а потом за ними и дипломаты, а потом за ними и воины, а потом администрация шла осваивать Сибирь. И вот это освоение Сибири тянулось довольно долго. Вы знаете, что русские дошли до Китая и до Аляски, и даже отчасти до Америки, в Калифорнии там был Порт-Росс. Так вот, когда еще американцы там не дошли до этого Порта-Росса, это был... Вот примерно те же времена, о которых я сейчас говорю, середина 19 века. Так вот, в это время Россия достигла и Китая, и вместе с другими иностранцами, осваивавшими Китай как полуколония по отношению к Китаю, этот термин употребляется. Он не был колонией, он был полуколонией, но вестернизация активно шла. Не со стороны России, а со стороны как раз европейцев, англичан, французов, которые строили железные дороги, которые покрывали весь Китай промышленными предприятиями, телеграфными линиями и так далее, и так далее. И иностранцы привозили много оружия, учили производить оружие, создавать арсеналы, строить порты, военные корабли и так далее, и так далее, и так далее.
Алексей, вот я хотел спросить, если нам вернуться к историческому процессу внутри Китая. Получается, что вот этот весь сложный процесс вестернизации, он создавал и новых людей, и новые интересы, и их желание создать системы, похожие на западные, ну, представительные демократии и так далее. Так или нет?
Нет, уважаемый Михаил, совсем не так это легко, как у вас получается. В том-то и дело, что никто этого не хотел бы. Вообще никакая страна не любит, когда ей навязывают со стороны что-то другое, свое.
А изнутри?
Изнутри у них не было для того, и никогда не было. Вот, вот, вот. Все это возникает после того, как какой-нибудь реформатор поехал по Японии, поехал по Англии, съездил в США, посмотрел, многое увидел и захотел кое-что действительно изменить. Или реформатор, или революционер, это не важно, были и те, и другие. Или даже Петр Первый, совершенно верно, мне очень хорошо сейчас подсказал наш ведущий. Вот Петр Первый сделал для России великое дело, когда он инертную, отсталую, архаичную, домостроевскую массу силы стал поворачивать в сторону Европы. Причем деревни он не трогал, мужикам бороды не резал. Мужиков оставил, только разве что в рекруты их стал брать и иногда, так сказать, еще, ну, мобилизовывать на всякие свои сложные стройки.
А в Китае кто такие реформаторы?
Вот. Теперь, в отличие от Петра, в Китае все было совсем иначе. Как раз вот там иностранцы типа, то есть правители типа Циси не хотели Запада. Они были достаточно культурны, они очень высоко себя считали с точки зрения культуры, цивилизации, они заслуживают того, чтобы к ним относиться с уважением. Китайская цивилизация – это величайшая цивилизация, поверьте мне, я много, десятка, два, три, четыре потратил лет, чтобы убедиться в этом. Тем не менее, Запад был выше, Запад был развитый, Запад был уже вестернизован и в промышленном, так сказать, развитии. Китай еще промышленности западной не знал. У него не было пара. У него не было ни паровозов, ни пароходов, ни железных дорог, ни современных заводов, фабрик, ничего этого не было. Все это принесли иностранцы. И вот те китайцы, наиболее знатные, наиболее заметные, наиболее образованные, которым удалось побывать на Западе, у западных стран, так сказать, поучиться чему-то, они составили ту элиту, которая поняла, что хватит нам сопротивляться, пора нам приспосабливаться к этому новому. Без этого мы не выживем, без этого нам не выйти вперед. А мы великая страна, мы поднебесная империя, мы должны быть первыми, мы должны быть великими. И даже возникла такая идея, вы будете смеяться, почти как у Ихатвани. Идея была такая: а это мы все придумали, потом мы забыли, а вот иностранцы все у нас взяли, они все это развили, сейчас они пришли, и нас же этим нашим древним товаром кормят.
Ну, утешительно, на самом деле.
Да, это такая очень приятная точка зрения, которая показывает, что, ну, не любят люди, не любят страны, не любят, так сказать, целые континенты, когда к ним приходят и начинают им говорить, тычет носом и говорит, что вы не так живете, как вы хотели бы что-то иметь, надо жить.
Алексей, а как же тогда возникает целое движение? Там и какие-то восстания, и заговоры.
Вот
все,
теперь я...
Вот
совершенно верно. Вот
теперь... сделать...
Что касается династии Маньчжуров, то это, позвольте, уже национальный вопрос. Династия Маньчжуров, Цин, она не сумела управиться. Это уже циклическая вот эта вот последовательность китайских циклических династийных, так сказать, периодов сыграла свою роль. Раз ты не можешь навести порядок, раз пришли к тебе всякие иностранцы и наводят свои порядки, значит, ты негодный управлять. И вот это вот китайское недовольство, оно в основном питалось этим чувством.
То есть для успешной
это был уже конец,
нужен образ оккупанта.
Значит, это был уже конец, да. Нет, не столько нужен обязательно оккупант, чтобы он был маньчжур. Нужно было, чтобы они не справлялись с порядком, чтобы сила Ян, жесткая, конфуцианская, строгая, когда все расцветают и все довольны, когда Китай показывает всему миру, какой он сильный, мудрый, хороший, чтобы она господствовала. А если ты допускаешь, что все рушится, а это уже было совершенно очевидно, пришли иностранцы, началось восстание то Тайпина, то вот этих самых Хэтуани, иностранцы делают, что хотят, значит, виноваты.
Русские воюют с японцами на территории Китая.
Русские воюют с японцами, это ладно, это где-то окраина, к этому могли бы... Китайцы, они, кстати сказать, очень сильно в чем-то напоминают Соединенные Штаты Америки. Вот там есть 50 штатов, у каждого штата есть очень много своего. В Китае тоже есть десятка-два вот таких мощных больших областей, которые и язык у них отличается, они по-разному говорят немножко, иероглифы у всех одинаковые. Кстати, иероглифы те же самые у корейцев, те же самые у японцев, те же самые у вьетнамцев. Абсолютно те же самые иероглифы, только они по-разному называются. Вот, например, даже в самом Китае, не говоря уж там про японцев, вьетнамцев, Чан Кайши, вы это имя, наверное, слышали, это руководитель китайских гоминдановцев, это соперник Мао Цзэдуна уже в середине 20 века. Чан Кайши – это гуандунское произношение. А если он приезжает в Пекин, если его называют по его иероглифам, он звучит Дзян Цзэши. Согласитесь, что Чан Кайши и Дзян Цзэши – это разные звучания. Одного и того же имени, одних и тех же иероглифов.
В одной стране.
В одной стране. Так что там была разница, как я говорю, в американских штатах, разница в большом государстве, в большой империи между разными частями этой империи. Так вот, они иногда не знают в одной части, что творится в другой. И им плевать, что там русские воюют где-то на Дальнем Востоке, в городе Дальнем, в Уссурийском крае. Да там китайцев ни одного нету. Там маньчжуры, там дикие леса вообще-то. Ну, пусть они там воюют за какие-то места, там с японцами, которые там сегодня называются, так сказать, Дальний или Порт-Артур.
Ну что ж, мы сделаем небольшой перерыв в нашем разговоре с Леонидом Васильевым, профессором, доктором исторических наук. Продолжаем наши беседы о Китае.
Цена революции. Слушайте по понедельникам с 14 до 17 программу «Дневной разворот» с Алексеем Голубевым и Евгением Бунтманом.
В понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением журналист Николай Троицкий. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
О Международном военно-техническом форуме «Армия-2015» и новых разработках в российской авиации поговорим в этот понедельник после 10 вечера в программе «Арсенал». У нас в гостях генеральный директор холдинга «Технодинамика» Максим Кузюк. «Арсенал» в этот понедельник после 22 часов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, продолжаем мы с Леонидом Васильевым говорить о событиях в Китае. Я все-таки пытаюсь к революции-то подойти. Вот смотрите, значит, этих самых Ихэтуани победили, и потом, получается, какая-то была почти десятилетие, постепенная борьба за какие-то представительные учреждения, что-то вроде Думы, значит, попытки модернизации. И все время какие-то восстания. Я вот там смотрю, один заговор, другой заговор, потом сычуаньское восстание. И везде возникает, ну, главный персонаж Сун Ятсен, по-моему, главный. Хотя таких было заговорщиков и революционеров довольно много. Откуда же они взялись-то все?
Сейчас я все расскажу об этом.
Если успеем.
Как только с Ихэтуанями было покончено, Цыси схватилась за голову. Правы были те реформаторы Кан и Лян, которые уехали, с трудом удрали в Японию, когда их заговор 98 года был раскрыт, когда они хотели изменить положение дел и привести очень многое новое. И она с 901 и до своей смерти в 908, у нее было 6-7 лет, стала проводить те самые реформы, против которых она тогда выступала, 10 лет назад или там 5 лет назад. Значит, она реабилитировала частный капитал в Китае. Она стала развивать горнорудное дело в Китае. Это все были пока только законы или, во всяком случае, указы, которые разрешали существовать и поощрять предпринимательство, торговлю, ликвидировать старые принципы экзаменов и создать новую систему образования, создать торговые палаты, создать новую систему администрации, реформировать армию. Ну, я вам пока перечислю, так вы скажете, бог ты мой, так она вообще оказалась самой ярой революционеркой и реформатор.
Мне, знаете, что понравилось? Мне понравилось то, что для военных отменили экзамен по стрельбе из лука.
Совершенно верно.
И по поднятию тяжести.
И по поднятию тяжести, абсолютно верно. Так вот, вот эти новации, которые в основном стала проводить Цыси, они тоже были ответом на все те нелады, все те сложности, все те восстания, которые ни к чему хорошему не привели, но были свидетельством наступления кризиса в Китае. Параллельно с этим развивалось недовольство на юге страны. Цыси жила на севере в Пекине. На севере все это потихонечку как-то реализовывалось, хотя я сомневаюсь, чтобы это было сильно, потому что все то, о чем я вам сказал, это проблемы очень серьезные, которые не сразу реализуются, даже если кто-то серьезно взялся их реализовать. Все было совсем не так просто. А вот Сунь Ятсен, о котором упомянул наш ведущий, и который действительно был очень видным человеком того времени, китаец, можно сказать, номер один в некотором смысле, но только в некотором смысле. Я сейчас объясню, какой смысл. Он действительно приобретал всекитайское значение и серьезную власть над умами. Кто такой Сунь Ятсен? Это китаец обычный с юга, которого в 12 лет взял брат, живший в Гонолулу на Гавайях, и учил его, содержал его. Семья большая, бедная, и он учился. Это китаец, который с юности, с подросткового возраста учился в некитайской школе, некитайской мудрости и жил, хоть и тогда Гавайи еще не были штатами Соединенных Штатов, но в любом случае они уже были довольно развитым, так сказать, колониальным островом, который испытывал сильное влияние американской цивилизации и американской промышленной культуры, американской системы образования. Ну, естественно, на английском языке все образование и шло. В итоге он выучился много тому, что мало кто из его современников знал. Когда он вернулся в Гонконг, а Гонконг к этому времени принадлежал Англии, был колонией, причем колонией роскошной, с великолепным, ну, я когда там был в этом, на этом острове, я оценил, насколько значимо вот этот кусочек китайской земли к югу от Китая, отдельный, оторванный, небольшим-небольшим размером с широкую реку, проходом между континентом и вот этим островом Гонконгом, но насколько он был выгоден для того, не случайно его англичане выпросили на 99 лет, вот такое существовало тогда в то время в дипломатической практике. Так вот, и вот этот вот самый Гонконг, он там получил высшее образование, он стал врачом, насколько я понимаю, никогда этим врачом не работал, но это уже другой разговор, но он уже получил высшее образование европейского типа, европейского стандарта. Гонконг уже по-английски, так
вот
сказать,
новый человек
работал. И он был совсем новый человек, да. Вот что такое Сунь Ятсен. Он предложил к медицине он никакого... Ну, так получилось, что он учился в медицинском ключе, но я убежден, что он вообще к медицине никакого интереса не испытывал, а с самого начала испытывал интерес к социальным и политическим наукам. И хватал все новое быстро, и очень хорошо у него работала голова, и он быстро стал пишущим, который начал публиковать статьи. В Китае в это время появилось много разных газет и журналов, много сборников и книг, как на китайском, так и на английском языках. Но, конечно, если он хотел, чтобы об этом знали китайцы, он писал все это на китайском. Так вот, он разработал серьезную теорию, свои знаменитые три народных принципа. Я вам сейчас скажу, как они выглядели. Значит, принцип первый – национализм. Это был принцип тот самый, которых старались и тайпины, и хэтуани реализовать. Ликвидировать маньчжурскую династию, которая не может справиться с наведением порядка. Он поддержал эту линию. Он назвал ее национализмом. Он выступил за китайцев. В пользу китайской национальности, в пользу китайской идентичности против маньчжур. Это первый принцип. Второй принцип – демократия. Этот принцип очень примыкал к первому, потому что маньчжуры были королями, вернее, императорами, так? Они были китайскими императорами, сыновьями неба. Они захватили этот великий в Китае единственный руководящий пост. Они были узурпаторы, они были враги, они были не китайцы. И поэтому нужно уничтожить их всех этих маньчжур, ну, не физически, а вместе с ними и монархию, которая устарела. И не создавать новые монархии, а вместо этого создать республику. То есть, значит, демократизм, второй принцип, это республика. То есть, он был одним из первых в Китае республиканцев, кто не просто выступал за республику, а разрабатывал проблемы превращения Китая в республику. И третий у него пункт был народное благоденствие. Чтобы люди хорошо жили, черт побери. Чтобы у них была еда и жилье, и чтобы был решен аграрный вопрос, а в Китае бедность была страшная. Вот эти вот хэтуани, которые шли, они были нищие. Тайпины, которые шли, они были нищие. Бедность была страшная, потому что народу уже много. Уже было народу миллионов 400, не меньше. Это 100 лет назад, считайте, примерно. А территория Китая, вот вы когда посмотрите на карту, вы подумайте, что Китай – большая территория. Так вот, я уверяю вас, что это иллюзия, что это обман зрения, потому что западная часть Китая, которая тяготеет к Гималаям и к Тибетам, она непригодна для земледелия или очень мало пригодна.
Высокогорье...
И в основном они жили, все китайцы, все эти 400 миллионов, в восточной части. Кстати сказать, это и сегодня Китай процветает за счет восточной части. Все города в Китае на восточной части. Все, так сказать, пункты промышленного развития, дороги, все на восточной части. Запад немножечко освоен, конечно, но в десяток раз, если не больше, слабее.
А он социалист был?
Нет, он не был социалист никогда. Он вынужден был к концу жизни сотрудничать с коммунистами. Но это уже особый разговор. Как он попал в такую штуку, что он вынужден был на это пойти. А в принципе он был демократ, республиканец, и я бы сказал, примерно так же, как я сам, либерал. У нас это слово сегодня не в чести, у нас это еще слово сегодня чуть ли не скверным и ругательным становится, но, тем не менее, либеральная демократия – это то самое, на чем держался весь Запад. Несколько веков и держится сегодня. И наученный Западом вот всем этим ценностям, перенявший эти западные ценности, можно сказать, если не с молоком матери, то с младенья, то с подросткового возраста, Сунь Ятсен был тверд в том, чтобы на этих трех принципах стоять.
На революционном путем?
Так вот, вот в чем его отличие от реформаторов. Он сказал, сначала он хотел с ними соединяться, но потом, когда они были разгромлены и убежали в Японию, ничего из этого не получилось. Но он все время говорил, что вы неправильно идете, нельзя уговаривать, нельзя рассчитывать на помощь маньчжур, надо их выгнать, а выгнать их может только силой. Революция. Он действительно был революционером.
Значит, партия, тайное общество, заговоры.
Заговоры. Он потом говорил, когда уже произошла Синьхайская революция, он потом говорил, что 10 неудачных у нас было выступление. Кстати сказать, он очень хитро устроился, он все время уезжал, то в Японию, то еще куда, и он, по-моему, насколько я знаю, из этих 10 в лучшем случае в одном-двух принимал участие.
Но он там шел,
да,
не
в одном-двух, в остальных нет. Но, тем не менее, 10 было неудачных, местных, так сказать, немногочисленных. Но все они как-то подготавливали страну к тому, что мятежный юг выступает против маньчжурского севера, а в это время, наконец, укрепляется армия. И вот здесь выходит на передний план Юань Шикай. На прошлом своем выступлении я говорил, что Юань Шикай был тот генерал, который предал доверившихся ему реформаторов Кана и Ляна, и те едва выжили. И вся реформа в 1998 году рухнула из-за этого предательства.
Но модернизацию армии он проводил.
Но тем не менее, хотя он это и сделал, это не имело слишком большого значения. Это имело, я бы сказал, местное значение, мало кому, так сказать, известное. Но как руководитель армии, знаменитой армии на севере, выпестованной новой армии, которой приложил руку в свое время еще его, ну, как бы сказать, предшественник и учитель, знаменитый Ли Хун Джан, это был такой старый сановник, он к этому времени уже умер, который в Россию приезжал на Нижегородской ярмарке.
А взял уже денежек
за строительство железной дороги. Да, он много чего делал, да, интересных. Но, кстати сказать, он, несмотря на то, что он брал, не считая в свой карман, он тоже строил и арсеналы, и порты, и создавал армию. И вот этот момент, как раз после его смерти, взял на себя Юань Шикай и стал генералом, руководившим вот этими новыми войсками. Появляется новая сила. С одной стороны, Циси, у которой сила убывает. С другой стороны, революционеры, вот, которые собираются вокруг Сунь Ятсена, которые создают одно за другой, то одно общество, то другое общество, то третье общество. Я не буду приводить
юга,
вам,
да,
их названия, потому что они все равно у вас не запечатлеются. Но поверьте мне на слово, что эти общества шли одно за другим. И все это были маленькие, рыхлые, рассыпающиеся, снова создающиеся, снова возникающие. И главное, что они сыграли играли свою роль. Они мобилизовывали южных, так сказать, демократически настроенных интеллигентов, скажем так, образованных или не очень образованных, но в какой-то степени болевших за Китай, которые объединялись вокруг Сунь Цзэна, быстро становившегося лидером южного, взбудораженного, развитого, демократически настроенного Китая. А на севере был Юань, который был руководителем армии мощной, не очень либерал, скорее консерватор, но и очень себе на уме. Поддерживать этих самых маньчжурских правителей он не очень-то хотел. Он хотел, чтобы этого не было. К чему дело пришло? Дело пришло к так называемой Синьхайской революции.
Это 911 год.
Да, это октябрь 911 года. Я вам скажу, когда я уже в прошлый раз выступал, то я начал, если вы вспомните, если вы слушали случайно это мое выступление, с того, что я вообще считаю, что революция бывает очень редко. Что настоящая революция бывает и вообще была только один раз во Франции. Во всех остальных случаях это не была чистая революция. Это либо была революция, смешанная с войной, гражданская, не гражданское, национальное, нашествием каким-нибудь и так далее, либо вообще неудавшееся нечто. Так вот, по отношению к Синьхайской революции можно тоже говорить примерно то же самое, что это, с одной стороны, не вполне революция, с другой стороны, не очень удавшаяся революция, но она сыграла свою роль. И роль она сыграла очень странно. Так вот, расскажу в двух словах. В октябре 11-го года, уже после смерти Цыси в 8-м году, когда правил в Китае маленький трехлетний Пу-И, император, а вокруг него, естественно, большая, так сказать, группа родственников, и мамы, и прочие играли роль опекунов. И, так сказать, выражали линию вот этих маньчжур, которые уже чувствовали, что под ними горит земля, что им пора убегать не сегодня, а завтра. Что уже вот эта армия Юань Шикая, новая, хорошо вооруженная, хорошо выученная. Кстати, немцы тоже ее учили, немецкие офицеры. Они, между прочим, и турецкую армию в это время делали перед мировой войной, и китайскую армию в это время. Вообще немцы в этом смысле очень, так я бы сказал, скрупулезные, серьезные, старательные и себе на уме люди были. Так вот, и армию они сделали хорошую. Они плохо не работают. Вот это тоже надо иметь в виду. То, что они делают, обычно они делают хорошо. Армию они делали хорошую. И вот Юань Шикай во главе хорошей армии. Ну, пусть только 20, ну, пусть только 40 тысяч. Для Китая это копейка. И тем не менее, других-то нет. Другие вообще старые, никуда не годные, как во времена Петра были стрельцы, которые воевать не умели и ничего делать не могли. Ему приходилось заново всю новую армию делать. Вот так же примерно ситуация была и здесь. Юань Шикай был на севере с армией. И, кстати сказать, кроме него были другие генералы, которые рассыпались по другим провинциям. Их было в Китае провинции штук 18. И у каждой провинции был свой генерал со своим кусочком армии, уже новый тоже. Он тоже старался сделать все то же самое, что-то перенимать, что-то и так далее. И вот восстание началось очень смешное. Ну, я вам скажу, батальон саперный. Два полка, не целиком. И еще какие-то ребятишки. Ну, буквально, как это было во времена декабристов у нас.
Это в городе Ухань.
В городе Учан, который при Ухане, Трехграде, там реки соединяются так, что там три места. И вот каждое место, отделенное реками друг от друга, оно создает Ухань. Но вот Учан – это часть этого Трехградца. Так вот, в этом Учане, кстати, там был арсенал, там был все военные вооружения и так далее. И вот там недовольные солдаты, уже кругом шло недовольство, и маньчжурами недовольство, и друг другом недовольство, и, так сказать, какие-то столкновения. Подняли мятеж против руководителей, которые, узнав, что они собираются, так сказать, заговор устроить, стали хватать этих заговорщиков и наказывать. И они очень быстро, не дожидаясь, пока всех их схватят и пересажают, вот быстро устроили вот этот самый, вот это движение в конце октября. Не в конце октября, это было 10 и 11 октября, то есть фактически в начале октября. И, собственно говоря, никакой схватки-то не было. Они захватили власть, они выгнали маньчжур, маньчжуры бежали из этого города. И власть оказалась в руках военных, то есть гарнизона, вот этого самого, который быстро оброс другими прибежавшими сюда из Триградия военными, которые тоже присоединились, и объявили себя, что они объявляют республику. Юг, который рвался к республике, которого Сунь Ятсен все время призывал готовиться быть республикой, он, наконец, одержал победу. Вот из тех 10 выступлений, о которых говорил Сунь Ятсен, наконец произошло такое выступление, которое могло уже считать себя победившим, захватившим арсеналы, вооружившимся и объявить себя республикой.
А
Сунь Ятсена не было. Я все время говорил, что из всех этих выступлений Сунь Ятсен бегал по заграницам. Он сидел в Соединенных Штатах, будете смеяться. Уж дальше некуда было деваться. И вот начинается движение. Другие провинции одна за другой присоединяются к восставшим в Учане. На севере начинают волноваться. Вот эти самые окружавшие императора Пуи родственники бегут к Юань Шикаю и говорят: «Юань Шикай, помоги! Мы тебя сделаем, так сказать, руководителем правительства. Ради бога, приходи, помоги!» Юань Шикай не торопится. Зачем ему защищать этих маньчжур? Но, с другой стороны, зачем ему эти революционеры и демократы, и республиканцы? Ему нужно выбирать, ему нужно думать. И он начинает лавировать. Он хитер, он умен, он силен. И вот этот Юань Шикай начинает двигаться то туда, то сюда, договариваться то с одним генералом-милитаристом, их потом всех называли милитаристами, это слово к ним пристало, то с другим, то с третьим, то с четвертым, вступать в различные коалиции и морочить головы этим маньчжурским руководителям, которые его то терпят, то выгоняют, то опять зовут назад, потому что другого у них нет, опереться больше не на кого. Кончилось дело тем, что приехал Сунь Ятсен. Произошло это в самом конце того самого года. То есть вот эти насыщенные дни, их, если расписывать, можно курс лекций читать. Октябрь, ноябрь, декабрь, каждую неделю что-то новое, каждую неделю какой-то сдвиг и так далее.
В общем, как 17-й год в России.
Совершенно похоже. В конце декабря приехал Сунь Ятсен, его встретили торжественно в Гонконге, куда он приехал, ему рукоплескали, это было такое народное гулянье, счастье. И сразу говорили: давай, возглавляй нас, веди нас, создавай республику, создавай парламент, становись президентом, и так далее, и так далее, и так далее. Сунь Ятсен очень спокойненько к этому отнесся. Он приехал, что называется, на готовое. Ему ничего не нужно было. Он прибыл сначала вот в этот самый Учан, где все началось. Потом, по-моему, он был то в Нанкине, то еще где-то. Я уж не помню, где, когда он был. В этом уже нет никакого смысла запоминать точно. Но в конечном счете, в конце декабря, 29 число, его представители собравшихся южных провинций, южных, а все основные провинции были на юге. Юг был гораздо более населен, чем север. Но это естественно, там лучше с продовольствием, с жизнью. Они выбрали его подавляющим большинством голосов президентом. Ну, какой это был президент, господи? Ну, естественно, он был не только временный, он был условный, я бы сказал, президент. Он был просто президент, который возглавил мятежников. Мятежную часть не всего юга, а каких-то, так сказать, провинций, которые проголосовали. Кстати, те, которые за него проголосовали, они тоже проголосовали, но никак их обязательно себя не брали. Ежели что повернется не так, я не я, корова не моя. Ну, главное, что они за него проголосовали, потому что там были другие кандидаты, два, по-моему, которые они не выбрали. Вот и вся, так сказать, сила была. Естественно, на этом фоне Сунь Ятсен был первым кандидатом. После этого произошло еще несколько, прошло еще несколько дней, и он принял президентскую клятву и начал переговоры с Юанем. Юань сидел в Пекине и думал, как ему быть. Он сказал примерно так. Ну вот что. Президент, демократом я не стану. Настаивать на том, что вы сегодня уходили, эти самые маньчжуры, не буду. Президентом я бы сам мог стать, если бы я этого захотел. Но я пока не хочу стать президентом. Я хочу оставаться руководителем правительства при императоре. То есть он монархию... Вот если внимательно вы будете изучать, то у вас появится впечатление, что он хотел сам стать императором. Он действительно хотел стать императором. Он в этом деле несколько лет провел, но ничего у него из этого не получилось. И он умер в 16-м году уже вскоре. Так вот. Но тем не менее, вот эти 5 лет между 11-м и 16-м, он играл самую главную роль Китая. А Синьхайская революция на этом кончилась. Никакой революции больше не было. Началась борьба между югом и севером. Перетягивание каната. Вмешались все генералы, которые в это время были. Все провинции, каждый за свое говорили.
И в конечном счете... все-таки.
А в конечном счете... А в конечном счете, да, Юань Шикай настоял на том, чтобы... Ну, в общем, чтобы маньчжуры ушли, они не хотели. Но они ушли, они вынуждены были уйти. Но он выторговал, маньчжурский двор выторговал для Пуи остаться императором. То есть не императором, а остаться, в общем, так сказать. Не трогали его и даже дали ему какие-то пенсии большие, пенсион большой и так далее. Но, в общем, он ушел. Они ушли в Маньчжурию. Как маньчжуры.
Ну, вот мы здесь сделаем еще одну остановку. И я надеюсь, что... На одну передачу мы Леонид Сергеевича еще заманим и с ним договорим на китайские темы начала 20 века тогда. Спасибо Леониду Васильеву, профессору, доктору исторических наук, и вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.